Ну, будем надеяться, что так больше уже не будет происходить. В этот раз это случилось. Ладно. Так. Можно ничего? Значит, в прошлый раз был разговор о качестве Творца, который назывался Мет. И сегодня мы продолжим говорить о других его качествах. Это, по-видимому, будет тема ближайших занятий. Сегодня речь пойдет о двух других качествах, дополнительных к тому, которое рассматривалось в тот раз. И мы будем говорить о Мишне из Пиркей Авот. Это последняя Мишна в Пиркей Авот, в первом перек. И там Мишна говорит, что мир стоит на трех основаниях. Это Дин, Эмет и Шалом. Действительно ли это так, если мы посмотрим своими глазами на то, что происходит? Дин – это суд, справедливость. Это не то, что мы имеем перед глазами в мире. Эмет – истина. Ну, я полагаю, днем с огнем не сыщешь. Шалом. На любом уровне, семейный уровень, между людьми на работе, внутри государств социальные отношения, между государствами. Никакого мира нет. Тем не менее, Мишна говорит, что мир стоит на этих трех вещах. Значит, что-то происходит не так, по-видимому, с нашим видением. Не так мы видим на вещи. Вот сюда.
Ну, я знаю, просто я потеряла.
Так вот, сегодня цель нашего занятия будет уяснить, где на самом деле, какое место Дин, Эмет и Шалом играют в мире, какую роль они несут сейчас. Про это и будет, значит, разговор. Начнем с первого, с понятия Дин. Дин обычно ассоциируется с именем Творца Элоким и означает суд. На самом деле это представление ошибочное, потому что даже если мы посмотрим на Пятикнижие, вам не трудно дать себе что-то не голову. Первое упоминание этого имени – это в первом параграфе Пятикнижия о создании мира. И имя Элоким – это Мидас Дин, она, значит, соотнесена там с созданием мира, с Майса Берейшис, с творением мира. К суду это ничего общего не имеет, к судом это ничего общего не имеет. Дин – это понятие, не то что не имеющее ничего общего с судом, но это самостоятельная категория, которая в первую очередь связана с творением. Что это такое? В первый день был создан свет, Вахи-Оэр. Да будет свет. Второй день. Появилась Ракия, небосвод. Слово Ракия, как духовная категория, несет в себе концепцию сужения. Если мы посмотрим на самого слова «ракия», первые буквы этого слова «рейш-куф» – «рак». Это значение «только». Только это, не вообще все, а только это. Это «миют», сужение. И, значит, и Фумиш, и Хахоим вот используют это слово как сужение. Первый день был свет, а второй день наступило сужение света. Ракия – вот была вода, которая над ракией, и нижняя вода. Две разные массы вод, как бы, ну, не физическая вода. И вода, которая под ракией, она уступала той воде, которая над ракией. Это вот сужение этого света, который был в первый день. То, что ракия привнесла. И вот перед нами два дня. Первый день – это создание света, и второй – это сужение света. Это две мидос, две медот, которые, два качества, которые Хакодеш Борух имеет. Мидас Хесед – это первый день, и Мидас Хадин – второй день. Если пойти по пути сужения этого света, тогда Мидас Дин будет усиливаться. И в конце концов наступит точка, которой света крайне мало. Эта точка – это та часть творения мира, которая отвечает ситра ахра, владению зла, поэхра. Хохомим говорят о том, что Гехином был создан второй Дин. Гейхином, ад. Гейном. Я извиняюсь за произношение, европейское произношение, американское. Даю, не как в Израиле. Иногда так, иногда так. Так что вы переспрашиваете. Гейном, Гехином, он был создан во второй день, нас учат. И не надо думать так, что мы здесь говорим как бы о той временной характеристике, к которой мы привыкли. Последовательности событий. Когда говорится, что Гехином был создан второй день, имеется в виду вот этот второй день, который появился, это возникла эта Мидат Дин, она на каком-то этапе дала вот этот Гехином. Вот что это значит. Он таки был создан второй день. То есть, просто второй день – это не то время, к которому мы привыкли. Это определенное качество Хакодеш Боруху, которое называется Мидас Дин, и она произвела вот этот поэхра. Это качество соотносится со вторым днем. Вот что происходит. Вот первое, что мы поняли о том, что из себя представляет Мидас Дин, это сужение света. Сейчас мы пойдем дальше в этом направлении. Я извиняюсь, сейчас я должен снова наладиться. Сбилась.
А вот сию минуту слышно? Скажи что-нибудь.
Я говорю, наверное, меня часть людей слышит, часть нет. У меня картинка сбилась. Значит, просто перезвонили снова. Спасибо. Я позвонил. Я сейчас на слышку. Я продолжаю. Я не слышу, я не знаю, что делать. Слышно, нет?
Слышно хорошо,
только большие паузы ты перестал говорить. Хорошо, да, сейчас появилась с ними. Окей, сейчас я продолжаю. Что первое, что мы усвоили о Мидас Дин, что это сужение света. Но этим дело не ограничивается, еще не есть полное правильное понимание, что такое Дин. Рамхал в Сефер Даст Внот объясняет, что у гуф нешома разные корни, разные широши. У гуф, корень гуф – это Мидас Дин, а корень нешома – это нешаме, это Мидас Хесед. Чем отличается гуф от нешаме? Нешама по сравнению с гуф имеет концепцию единства, это единое неделимое, что ли, существо по отношению к гуф. А гуф, наоборот, разные ворим, разные органы. Гуф несет в себе концепты множественности. И шойреш гуф – это дин. Это вот неотъемлемое свойство дин – дробление. В отличие от Мидас Хесед. И к чему это приводит, это дробление? Ну, разные вот, скажем, на примере гуфа и ворим – рука, яд. У нее определенная характеристика, определенные параметры, по которым отличается, скажем, от уха. Вот эти характеристики, которые отличают руку от уха, они есть как бы характеристики этой руки, это они есть, они создают эту руку. Мидас Дин — это не просто сужение, это когда вот это сужение принимает определенную форму. Пример из математики, скажем. Есть вот параллелограмм. Это четырехугольник, у которого предположены стороны параллельны. Мы взяли все множество четырехугольников. Из него выделили один класс. Как? определили его свойства, характеристики дали его. Стороны расположены параллельно. Вот это ограничение, оно и создает форму. И наоборот, форма, она и есть суть этого ограничения. Это есть медоздин. Дальше в эту полученную форму идет уже вот тот цвет, который форме соответствует, это шефы, которые форме соответствуют. Больше или меньше, это уже концепция сужения или расширения света. Вот сочетание этих двух идей, форма, сура и мид, сужение, это и есть по существу суть мидоздин. Вот что это такое. Как это видно в слове «ракия» – «небосвод». Помимо первых двух букв, которые указывают на сужение, есть еще две буквы – «ют» и «айн». Буква «ют» она символизирует в Торе «хохму». Это как бы начало света, что ли, источник света. А буква «айн» – она числовое значение 77. Это как семь дней творения. Те силы, которые создавали мир. Только айн – это корень этого. Не 7, а 70. Корень, с которого вот это творение выросло. И вот эти семь сил – это и есть эти отдельные уже семь сил. Это есть дробление. Раньше была одна буква «ют». А теперь она преобразовывается, принимает форму 7. И заполняет этот «ют» каждую из этих семи дней творения. Каждый из этих семи сил. Ну и дальше отравление происходит, нарастает, нарастает, пройдет поток, но суть та же самая. Она заложена в слове «ракия». Сужение и дробление. Это действие медоздин. И как это связано вот со словом «луким», который в Пятикнижии? То, что происходит в результате творения, тева, природа, это есть набор сил. Видимые силы, невидимые силы. Это то, с чем мы имеем дело здесь, в этом мире, творение. И матрия слова «тева» мы говорили, затрагивали это в прошлом научном занятии, 81. И если добавить к этому числу 81 число 5, получится уже гематрия имени Элоким, 86. И 5 – это число букв в этом имени. И вот эти 5 букв, они как шрошим, из которых выросла «тева». То есть мы видим в самом слове «луким» заложена вот эта концепция «корень» и что из него вырастает. Отдельные части, отдельный кайхот, что есть по себе «тева». Это медоздин по существу, поэтому имя «луким» относят именно к медоздин. Что по существу это имя, оно вот в гематрии содержит эту концепцию дробления, разный кайхот. Теперь как это имя «луким»? Медоздин связано с судом. То, к чему обычно люди привыкли, когда говорят про это имя Луким, про Дин, что суд. Мы видим, что это не суд, на самом деле сотворение мира. Как же это все-таки связано с судом? Мы посмотрим на суд обычно между людьми. Решаются какие-то денежные отношения. Есть сторона, представляющая истца, есть ответчик. Истец приводит свои аргументы, факторы в свою пользу, по которым надо взять деньги у другого. У другого свои факторы, которые защищают его. Вот происходит взвешивание, и на основании этих факторов принимается решение. Идет оценка ситуации, и в результате решения говорится, что вот этот человек должен дать этому такое-то количество денег, ни больше, ни меньше. Так происходит денежный суд. Что мы здесь видим? Опираясь на то, что есть, создана определенная форма факторов. Те факторы, которые принимают участие в решении, это и есть те факторы, та форма, та цура, которая соответствует этому событию. Ну, как у руки, есть пять пальцев, есть кисть, там есть ладонь, все разные части руки. Вместе они создают руку, определенную цуру. Так и в суде вот эти факторы создают определенную, что ли, форму, выносится вердикт, должен столько-то, ни больше, ни меньше. Это вот тот миют, который отправляется в эту цуру. на уровне денежном. Мы видим, на самом деле, это то, что происходит в суде, это и есть по существу применение общей медицины, медотворения, денежных отношений между людьми. Суть та же самая. То есть суд не людской, а как бы небесный суд. То же самое. Какой же Боруху судит человека? Как он его судит? Он смотрит, что участвовал в данном событии, как человек поступил. Это вот одна группа факторов. Что этому предшествовало, что у него внутри, что на него повлиял. Сотни факторов. И чем сделать суд? Вот собираются все эти факторы вместе, происходит оценка ситуации, результирующая как бы. Вот мы имеем собрание этих факторов вместе, создание вот этой формы. И дальше тогда идет Хайф или Поттер. Виноват или так-то не виноват. Идет определенное так-то решение туда. Наказание или поощрение. Вот так работает медоздин в плане его управления миром. И мы видим, что вот это его управление миром, оно соответствует, это медоздин, такая точно, как Майса Бережья, это создание мира, только уже применительно не к созданию мира, а к тому моменту, когда функционирует, набрались уже эти факторы. И они принимаются в расчет. Майса Бережья, они создавались. Создание мира, медоздин. Дальше ими надо так манипулироваться. Теми же самыми силами. Это тоже дин. И оперирование идет по той же самой идее, медоздин. Форма и шеф в этой форме. Это вот суть медоздин. Что мы видим из этого? Мишна говорит о том, что дин играет ключевую роль в создании и поддержании мира.
Конечно.
Нет сомнения в этом, после мы поняли, что такое дин. Конечно. А мы говорим, где справедливость, где правосудие, мы его не видим. Дин совсем другое. Конечно, мы его видим. Все стоит на этом медодин. Можно по-другому посмотреть. Мир стоит, как бы, мир очень сильно зависит от Тойра. Это известно. От Торы. Тора. Тора – это буквы. Открываю пятикнижие, там буквы. В верхнем мире тоже буквы. То есть световые потоки, мы про это говорили в прошлый раз. Что такое буква? Это определенная форма. Значок. Цура. И вот в верхнем мире это тоже определенная такая цура, определенная форма. Согласно тому, что там происходит. И это световой поток, который в эту форму направлен. Верхняя буква как бы. Это медоздин. Создание цуры, свет туда идет. Это медоздин. Мир стоит на Торе, вне сомнения. С этой точки зрения, не как бы с внешних законов, со стороны Тевы, а с точки зрения самой Торы, книмет. То же самое мир стоит на медоздин. Идея та же самая. Это мы видим из букв Торы. Это вот первое понятие, медоздин. Следующее понятие, шолом. Мир стоит на шолом. Что такое шолом? Давайте посмотрим в пророка, что Ишайов говорит. Он говорит про шолом и говорит, пасук такой. И будет действием цедаки шалом. И действие для цедаки даст покой, безопасность вовеки. Конец пасук. Пасук связывает цедока с шолом. В конце пасук говорится, что цедака даст покой, безопасность вовеки. Ну, кто дает покой и безопасность вовеки? Это не человек уже. Это Гудеш Борох. Вот это мида шалом, о которой мы сейчас начали разговор, который Мишне упомянуто. Она на самом деле одна из медот его. Но это известно, шолом это одно из его имен. Так вот, если конец пасук говорит про его мида, шолом, то очевидно и первая часть пасук тоже говорит про его мида. И сказано, что цедака дает шолом. Цедака дает шолом не только здесь, на земле, но и по отношению к мидах Акудыш Бору. Есть мидраш, сейчас у меня нет перед собой, наверное, так вот, по памяти, говорит о том, что вот лежит бедный человек на скамейке, ему негде ночевать. Он жалуется. Жалуется на то, что вот люди вокруг, у них есть дома, есть место, где можно найти приют, где можно поесть. У него этого ничего нет. Кто виноват? Кто создал мир. Он создал бедняков, а не им. И вот он делает, так сказать, иск, тайну на Акодеш Борух. Акодеш Борух говорит, дай ему цедоку. Установить шолом между Эрецем и Шамаем. Та же самая идея. Цедака приводит к шолом. Мы привыкли к тому, что вот один дает деньги другому, у другого было стесненное обстоятельство, он лишен, вышел из трудного положения. Прекрасно. Конец истории. На самом деле нет, это не конец. Потому что вот эта майса давания цедоки, она на самом деле устанавливает шалом между небом и землей. Что происходило до этого? Бедняк внутри себя негодовал на Шамаем, что он обделен. Вот конфликт между небом и землей. Землей и небом. И он устраняется. И тогда вот эта мида цедоки, которая есть у каждого жбороху, получает тоже развитие там наверху, поскольку здесь на земле было. Меда канадамига, меда начинает работать. И каким-то образом значит, в игру вступает не меда цедока, как у Дашбоха, а меда шалом. Вот о чем говорит пророк. Кто бы мог подумать? Когда здесь на земле дается цедока, там наверху меда шалом входит в действие, активизируется. Я бы мог подумать меда цедока, его. Но здесь больше говорится, на это нужен пророк, чтобы открыть нам глаза, что происходит там наверху. Так вот, как шалом связан с цедокой? Ишая сказал, что нам надо подумать, в чем здесь на самом деле связь. Мида цедок – это мида давания. Через пасук мы видим, что шалом – это тоже давание. Это давание. Теперь, прежде чем давать, надо что-то иметь, чтобы дать. Надо собрать что-то. Если человек не соберет ничего, он ничего не сможет дать. Отсюда мы видим второе свойство шалом. Не просто давать, но еще и собирать. Гемора Бава Басра дает в первом перек интересный закон. Она говорит о том, что габа и цедока превосходят дающего цедоку. Значит, один человек дает свои деньги другому, выполняет митцву. Другой случай, он свои деньги не дает. Но он собрал с других деньги, и их деньги дает этому. Если спросить обычного человека, у кого заслуга больше? Конечно, того, кто отдал свои деньги. Этот же свое не отдал, собрал с других и отдал. Это наш человеческий взгляд на вещи.
Значит,
а он не участвовал в этом? Нет, свои не отдал. Он только собрал с других и отдал. Все. Он габает цедоку.
Понятно.
Ну хорошо. Очень хорошо, что вам непонятно. Если бы вы понимали все, что говорится в Геморе, это было, либо вы были великим человеком, либо Гемора была бы низким, на низком уровне развития. Одно из двух. То есть, если мы не понимаем, что написано в Геморе, это только хорошо. Для этого есть учеба. Нельзя пришли сюда, чтобы нельзя время потерять. Не потеряйте время. Так вот, значит, как понимать эту гемору на самом деле? Почему он превосходит того, кто дал цедоку? Но из того, что мы сейчас говорим, можно понять это, что суть цедоки – это приведение в действие мида шалом. Что такое шалом? Два аспекта у шалом. Не просто дать, но еще и собрать. Тот, кто дает свои деньги, он отдал свои деньги, все. Тот, который собирает деньги, что он делает? Он собирает и потом отдает. Свои, не свои, это другой вопрос. Мы смотрим, насколько его действие, майса, отвечает как символ тому, что происходит наверху. Между людьми одно. Переход денег, кто кому рад, пожалуйста, спасибо. Это одно, это очень важное отношение между людьми. Параллельно с этим еврейский народ живет в мире вертикальном. Что происходит наверху? По отношению к миду шалом, второй гавы цедока имеет, конечно, преимущество. Он больше соответствует этой миде, чем первый. Только первый только наполовину. Поэтому Гемора говорит, что он превосходит. В каком смысле превосходит? Он выполнил большую митцву. Что его влияние на верхний мир больше, чем у первого. В этом смысле он превосходит. Ну, дальше надо иметь, конечно, голову в руки и понимать, что не всякий Габи Цедока превосходит любого Бал Цедока. Так? Ну, человек Бал Цедока, миллионер, он поддерживает 10 ишив. А этот, который собирает Цедоку, вот он в своей кресле собирает Цедоку. С пушкой ходит. Значит, по-видимому, будет распределение наград другое. Но мы говорим не о конкретной ситуации. Мы говорим об идее. Это мы здесь видим. Значит, вот это мы сейчас так выясняем, что такое шалом. Теперь посмотрим, какой день в творении отвечает этой миде, шалом. И один мы нашли, это второй день творения. А шалом где? Давайте посмотрим, откроем эти книжи, пройдем по дням и посмотрим, где написано про шалом. Вот я открываю, смотрю. В первом пасук нет. Не нашел. Не написано про шалом. Так, надо дальше произвести исследование. Сейчас я попробую это сделать. Я сейчас возьму пророка Иезекиэля. В него посмотрим. Так, надо к полке подняться. Я это уже сделал. Сейчас откроем. Так, смотрим. В самом начале его сейфер дается описание Меркава. Это определенное описание того, что происходит в верхнем мире. Это Меркава. И говорится следующее. Тут говорится про четыре существа, которые он Иезекиил увидел. И описывает он их так. И внутри него подобие четырех живых существ. И вид их подобен человеку, со стороны обращенной к пророку. И четыре лица у каждого, и четыре крыла у каждого, и так далее. Я некоторые пропускаю. И руки человеческие под крыльями. И образ лиц их, сейчас идет описание лиц этих четырех существ, лицо человека. Лицо льва справа у каждого из них, четырех. И лицо быка слева у каждого из четырех. И лицо орла у каждого из четырех. Мы видим описание этих четырех существ. Это четыре существа, это на самом деле четыре части мира. Они так здесь закодированы. И вот что мы видим. Каждый имеет свое лицо, но в каждом из них присутствует лицо человека. Человек как бы существо обобщающее. Вот здесь вот общее описание творения. И здесь подчеркнута идея о том, что человек, его лицо, присутствует во всех этих четырех направлениях создания мира. Ну давайте вернемся теперь к Майсе Берейшис, где там есть этот обобщающий, так сказать, сейчас мы уже подходим к этой концепции шолом, обобщения. Что мы говорили, шолом – это собирание, собрание. Человек – это что-то собирающее. Где про него сказано в сотворении мира? В последние дни он был создан, как и сказано. Это шестой день. Шестой день получается день, соответствующий концепции шолом. И если мы прочтем, что сказано в пасук, «Ваяр Элоким», «Эскол ашер асо, михинэй тоэф мёд», увидел Элоким все, что он создал. Ни в первый день, ни во второй, ни в третий не было вот этой идеи, что он увидел все. Кол. В шестой день это слово появляется. Это слово, которое появилось в шестой день, это не просто мы говорим, что-то случилось, мы говорим про это кол. Это определенная сила шестого дня. Раньше эта сила не возникала. В шестой день она выявилась. Это слово «кол» появился. Человек и слово «кол». Шестой день – это и есть сила, которая соответствует слову имени какой-то Шборху Шолом. Второй день – это Мидаздин, а Мидашолом – это шестой день. Дальше сказано, что он увидел, что кто их миует. Если мы посмотрим на слово миует, это буквы слова Одом. Так? Те же самые буквы. Это концепция кол и миут. Миут это тоже собрание всего, это человек, это тоже собрание. Она в одном и том же пасук поставлена дважды. С одной стороны в слове кол, с другой стороны завуалирована в слове миут. Концепция этого обобщения. Потому что есть творение. Это вот увидел кол ашерасо, все, что он сделал. Это мида шалом по отношению к творению, шестой день по отношению к творению, а потом уже и к человеку. Тоже обобщение. На двух уровнях идет этот шалом. На внешнем это творение, на внутреннем человек. Вот что здесь мы имеем. Теперь я могу спросить присутствующих и себя самого, разве это шалом? Где давание? Шалом имеет два аспекта. Собирать, это кол. Но этого мало, что быть шолом. Где давание? Еще нет шолом. Давайте дальше продолжим исследование Пятикнижия. В первом перек не написано про это. Я смотрел, не видел. Смотрим второй перек. Там идет описание тоже сотворения мира, но более детальное. Может быть сказано там. Я читаю. Пасук говорит. Вайор Малашем Элуким, сказал Ашем Элуким, Ло Тоев и Йод Аодам Левадо. Нехорошо быть человеку одному. Противоречие с тем, что только что мы прошли. С одной стороны сказано, что это Тоев. Тоев Миоид. Миоид это человек. Получается сказано, что это Тоев. С другой стороны говорится Ло Тоев. В чем дело? Как это так? И тоев, и не тоев по отношению к тому, что существует человек. Но что произошло потом? Взял операцию на человека, и появилась хава, Иша. Существо, которое может принять, а он может теперь дать. Вот получилась пара. Он дает, она принимает. И теперь концепция шалом. Действительно шалом. В этом есть два вестерна. Собирание и давание. Теперь есть кому давать. Поэтому сказал, ло тоев, некуда давать еще. Нет, шел им еще. Сделал еще. В этот же самый шестой день. Шестой день действительно создает эту идею шоу. Он стоит за этим именем. Что добавил седьмой день? Седьмой день это завершение, шаббат. Здесь уже шоу превращается в шлеймус. Шлеймут. Это уже конец времен. Это то, что на самом деле у Ишая сказано, у него в этом пасуке две части. Вторая часть будет шалом, будет покой вовеки. Это шлеймус, это седьмой день уже. Но первая часть пасук к этому не относится. Это тоже шолом, это цедака шолом, это тоже собирание и давание, но нет еще завершения. Это тот шолом, который сопутствует нашей жизни сейчас. 6000 лет. Мы говорим, где шалом? В семье его нет, нет на работе, нет между государствами, нигде его нет. Всюду он есть. Всюду есть эта концепция давания, собирания, давания. На этом весь мир стоит. Первое слово «хумиш берейшис» – «бейс». Мираш объясняет, что «бейс» – это как «байс». И по форме. Есть место, куда там отверстие, как бы куда входит шефа. И по сути, по концепции, концептуально, байс – это место, где собираются предметы. Стол, стулья, раковина, шкафчики с фолием, все, что есть. Люди приходят, место, где происходит это собирание. Это первая буква в Торе. Она непосредственно связана, как мы видим, с шолом. Если только мы помним, что такое шолом есть. Это мида, которая действительно участвует в творении. На ней мир стоит, без нее никуда. Надо просто знать, что она значит. Дальше. Третья мида, которая говорит, это Мишна, это Эмет. Ну, про эту миду мы говорили в тот раз. Мы выясняли, что это обозначает. Полфразы для того, чтобы напомнить просто. Есть разные факторы, которые действуют. они все принимаются во внимание, берется результирующее, и если это результирующее соответствует тому, как устроено творение, и воле Хакодеш Бороху в данной конкретной ситуации, тогда решение, вот это результирующее, это и есть эмет. Это то, что было сформулировано, к чему мы подошли на прошлом занятии. Поэтому, что мы имеем? Теперь посмотрим, как эти три медот, Дин, Эмет и Шолем, связаны вместе. Почему Мишна, так сказать, вот взяла именно эти три качества, как Кодеш Барух? У него очень много качеств. Ну, первое, Мишна сказала, почему же на этих качествах стоит мир, они основные. Про Дин и Шолом мы выяснили. Про Эмес мы еще не, Эмет мы не выясняли еще. Почему на Мида Эмет мир стоит? Это прекрасная Мида. Но почему, так сказать, она... Много хороших Мид у Кадыш Боруха. Почему именно Эмет мир стоит? Этого мы в прошлый раз не касались. Сказано в Пятикнижии Берейшис Баролу Ким Эскашамай Вес Аурец. Первый посыл. Первые три слова Берейшис Баро Элуким. Посмотрите мысленно на последние буквы этих первых трех слов, что они из себя представляют. Кто знает буквы, он это может сделать. Эмет. Слово Эмет в обратном порядке. Так? Что происходит? Начало Тойры, начало сотворения мира. И вот, пожалуйста, это буква Эмет, это слово Эмет, это концепция. Она стоит в начале. Но по какой-то причине эти буквы попали в конец слов. Это как бы не две идеи. Начало и конец. С одной стороны начало, с другой стороны конец. Так вот, суть Эмет – это движение от начала к концу. Мы как-то двигаемся в этом мире. Движения могут быть хаотичные, сумбурные, а могут быть нет. По определенному направлению. По прямой, или по кривой, или по касательной, или по спирали. Разные движения. Где движение Эмет? Движение Эмет – это тикун. Суть Эмет в том, чтобы выбрать тот вектор, который отвечает сотворению мира и Роценошем. Вот такое движение, такое перемещение – это есть перемещение от начала творения к концу творения. От прихода человека в мир к уходу из этого мира. И вот дорога в этот момент. И дорога может быть дорогой Эмет. Может нет. Ну вот, так и суть этой концепции. Движение от начала к концу. Если мы посмотрим на завершение описания Майса Берешис, пасук говорит, аж в конце, после того, как про Шаббат, значит, идут эти псухи про Шаббат, «Ашер баро элуким ласойс». Вот конец. «Ашер баро элуким ласойс». Последние три слова – Баро Элуким Ласос. Последние буквы какие?
Эмет.
То же самое слово возникает, Эмет. Мы получаем, что начало Майса Берейшис начинается со слова Эмет, и завершение Шаббат тоже завершается словом Эмет. И опять эта концепция от начала к концу. Но здесь сказано больше. А именно, само вот этот сам этот пасук, Ашер Баро Элуким Ласос, который сотворил Элоким, чтобы делать. Вот прямой перевод. Смысла большого не имеет. Сотворил, чтобы делать. Либо сотворил, либо чтобы делать. Что имеется в виду? Рамхал объясняет. Мир не был доделан. Он был доведен до определенной точки. А дальше Адам Хришон должен был довести дело до конца. У него не получилось... Потомки будут доводить до конца. Но мир не был доделан. Доделка мира была возложена человека. Это пасук «Ашер баро элуким ласойс». И вот там, в этом пасук, есть слово зашифрованное «эмет». Мы видим, что «эмет» действительно связан с тикун, с завершением. Это суть «эмет». Буквы слова «эмет» – «алф», «мем», «тав». О чем они говорят? Первая буква Алов, это начало. Тав – это последняя буква. Вот мы видим движение от начала к концу. Посмотрим внимательнее, что стоит в середине. Между ними буква «мем». Буква «мем». «Мем» — это в алфавите средняя буква. Средняя буква. Средняя буква несет в себе концепцию центра. Ну, давайте на духовном уровне посмотрим, что такое центр. Когда мы говорим про слова, это не физический объект, мы здесь имеем дело с духовными категориями. В духовной категории что такое центр? Ашем – это центр, Ашем – эхот. Ам Исраэл – среди народов эхот. Ам Исраэл – эхот баорец, по сути говорит. Эрец Исраэл – очень специальная земля, я вам скажу. Если кто-то не знает еще. Единственный во всем мире, другой не найти такой. Концепция центра, она предполагает единство. Это как бы майла, это высота одного над всем другим. Ашем Изборах, он выше всего остального. Ам Исраэль по отношению к Умасхойлам выше всех остальных. Эрец Исраэль выше по отношению ко всем другим частям земли. Центр он поднят. Так вот, когда в слове «мет» вот эта буква «м» имеет место, средняя в алфавите, центральная в алфавите, это дает как бы направление движению. Не просто от начала к концу, не просто взвешивание факторов, а это движение вверх, к центру. Это выбор, вот вектор, как мы говорили, мэт, это согласно Роцин Ашем этот вектор должен действовать. На что это указывает? Это центральная буква М. Она указывает на центр. Это тикун, который действительно, в котором творение человек нуждается. И все, так сказать, движение в этом мире, все эти 6000 лет, они направлены на то, чтобы привести, вот, осуществить этот тикун. От начала мир должен прийти к концу. И нет никаких пустот. Даже если мы не видим, что вот происходит тикун, он происходит. Человек не приходит, вот глупая фраза была, становится мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Человек немного знал, когда так говорил. Нет бесцельно прожитых год. Нет. Нету. Происходит какой-то цикл. Пусть через Исурим, через наказание, через страдания. Нельзя предположить, что Гакодыш Боруху посылает Нешому в этот мир просто так. Что ему? Он не может таких 200 пустых делать. Он не может пустого делать. Не может быть бесцельно прожитых. Нет. Хотя человек и живет бесцельно. У него нет цели никакой. Или цели весьма низменные, скажем. Неважно. Тикун происходит. Тикун может идти через килкул тоже, через разрушение. Это бывает, это сплошь и рядом. Но все равно эта дорога, она на самом деле дорога тикун. Это тема отдельного разговора, мы про это как-нибудь на каком-то занятии будем говорить. Как килкул ведет к тикун. Но, во всяком случае, мы после того, как поняли вот это значение мэт, увидели это в буквах, мы видим, что на этом стоит мир. Дин, Эмет и Шалоим – это вот три основания. Идея Дин – это сами кайхот, силы, которые были созданы, и функционирование мира. Без, это как материя, без нее нельзя на уровне материальном. Шолом – это вот концепция функционирования мира в плане давания, даю-получаю. И Эмет – это уже движение мира целенаправленное, тикун. Вот что мы имеем в этой Мишне. Следующий вопрос. Почему Тана выбрал именно такую последовательность? Он мог сказать по-другому. Шолом Эмет Дин. Или Дин Шолом Эмет. Он выбрал именно такую последовательность. Дин, Эмет и Шолом. Что за этим стоит? Вот человек что-то сделал. Его судят сверху. Есть верхние суды, и его там судят. Принимаются в внимание разные факторы. И говорится, виноват. Или наоборот. Очень хороший, молодец. Дальше надо либо наказать, либо поощрить. Наказание, поощрение. Ну, тут арсенал большой у Творца. По-разному можно наказывать, по-разному наказывать. Поощрять. Что выбрать? В этом вопрос. Митас Дин сама за это не отвечает. Она говорит, виноват или заслуживает поощрения. Но какое поощрение дать, или какое, значит, наказание спустить вниз, это решает уже Эмет. А кое-что Бог никогда не наказывал ее просто так, чтобы сделать больно. Его наказание, чтобы привести человека к исправлению. В этом идея. Идея тикун. Здесь же медэмет. С одной стороны, мед и дин, они похожи. Что и там идет разбор факторов и результирующее. В этом они схожи. Но с другой стороны, дин – это как бы начальная сторона процесса. А завершение процесса тут обязательно будет эмет. Поэтому последовательность здесь такая – дин, а потом эмет. Эти две вещи, две миды связаны именно в такой последовательности. Шалом. Значит, как в эту линию, в эту цепочку вписывается шалом. Шалом – это давание. Дин и эмет – это не всегда давание, надо сказать. Эмет – это тикун, как мы говорили, он может быть и через наказание. Как шалом следует из эмет? Вот вопрос в этом. Пасук Хумаш говорит, что вот когда Авраам, Авину и Лот вернулись с Мицраем из Египта, у них было много скота, у них было много скота, и земля была к нам непоместительна для них. Дальше ссорились пастухи, кончилось тем, что Лот ушел с земли. Рамхал в этом месте объясняет так, что значит, что земля была непоместительна. Ну, на физическом уровне все мы это понимаем. С другой стороны, каждый из нас достаточно, значит, образован, чтобы понимать, что Хумиш нельзя читать просто на физическом уровне. За этими историями стоит нечто более глубокое. Гораздо более глубокое. Он объясняет, что происходит за этим. Вот за этим, за историей с пастухами, с тем, что не хватало. Земля не могла принять шефу, который идет к Хашамаю. Нижний мир не мог принять вот эту шефу, которая должна была бы быть отправлена в это место. Место было меньше, чем поток шефа, который должен идти сверху. Вот как он объясняет эту фразу, что земля была непоместительной для того, чтобы питать их обоих. И в чем здесь была проблема? Два человека были рядом. Авраам Авину и Лот. Шефа, каждый заслуживает из нас определенный вид шефа, который он заслуживает. Это медоздин, на самом деле, то, что мы изучали. Каждый из нас определенная цура, определенная форма. В одного больше, пускай в другого меньше. И вот было два человека. Авраам Авину и Лот. И шефа, которая должна была идти на это место из-за Авраама, она не могла идти туда. Почему? Что там был Лот. Лот, он так не соответствует этой шефе, которая должна была идти в это место. Шина не могла стоять рядом с ним. И вот надо было его удалить. Чтобы мида шолом работала, давание, надо сначала подготовить почву. Сделать тикун на том месте, чтобы он мог принять эту шефу. Это и есть медаэмос. Она делает мед. Она делает тикун. Она готовит человека к тому, чтобы он мог принять. Поэтому Мишни Эмет стоит перед Шолом. Это подготовка к Шолом. Вот расположение, так сказать, этих трех медот в Мишне. Ад-Дин к Шолом и Эмет в середине. Создание мира – это Мидас-Дин. И Мелуким в первом перек. Шолом появляется как писание в конце. И вот между ними это Эмет. Он ведет к Шолом. Каждый день и в завершении. Теперь посмотрим на гематрию. Здесь интересная очень гематрия. Мидас Дин, равно как и Мида Мед, и как Мида Шолом, это определенные части верхнего мира. И, соответственно, корень для верхнего мира – это существование самого Творца. Так вот, там в его существовании тоже есть разные как бы участки, разные области. Одна из них называется Дин, другая Шолом, третья Мед. И Мидас Дин, она имеет не только имя Луким. Это одно из имен Мидас Дин. Другое имя для этой Меда, Мидас Дин, это Алеф, Далет, Нун, Ют. Понимаете, о каком имени идет речь, так? Алеф, Далет, Нун, Ют и Мяшем. Только не как Ют Вовке, а по-другому написано. Если посмотрите на буквы эти слова и отбросите букву Алов, только первое, то остается три слова буквы Дин. Это есть Дин. У Мида Дин есть разные как бы описания. Одно описывается именем Луким, другое вот этим именем. именем Машеха. Гематрия какая? Ну, время позднее, я не буду затруднять. Хотя здесь есть специалисты по физике, математике. Гематрия 65. Гематрия имени Шолом. Шалом. 376. Давайте сложим эти два числа. Получится 441. Это гематрия слова Эмет. Получается, что эти три медот, которые взяты в эту мишну, Эмет, Шалоим и Дин, они по гематрии связаны между собой. Подтверждение, которое мы видели до сих пор о как бы внутреннем соответствии одной меды другой, когда вытекает из другой, мы увидели в гематрии тоже. Сейчас мы попробуем что-то новое вытащить отсюда, этой гематрии. Ту идею, которую раньше мы не имели. Ну, для этого надо знать вот эти три имени Эмет, Шалоим и Дин, как они, какое место занимают там в верхнем мире. Для этого надо знать Каббалу уже. Ну, мы оттуда кое-что возьмем сейчас, какие-то крупицы, чтобы использовать для того, чтобы понять, о чем мишна говорит. Есть мир, семь дней творения. Есть у него корень. Это то, что вокруг нас есть корень, который мы не видим. Корень мира. Этого корня тоже есть корень. Так далее, так далее. В конце концов, мы приходим к корню уже всего к Хакодеш Боруху, к его существованию. Вот как у нас здесь есть эти семь сил, семь дней творения, так и в его существовании тоже есть семь дней творения. А над ними стоит его корень для его корня. Вверх как бы. Это как вот человек, образ такой. Вот здесь голова, а дальше туловище и нижняя часть. Вот эти туловище и нижняя часть – это семь дней творения. А голова – это то, что корень как бы. На физическом уровне тоже так работает мозг человека. В нем в определенной форме, в мозгу, заложено все тело. Все кайхот, которые есть у человека, они в мозгу у него есть. Только в форме, не соответствующей, конечно, тому, что мы имеем потом. Это отражение, бецелом и луким мы созданы по образу и подобию. Того, что происходит наверху, в его существовании тоже. Вот эти медот, про которые мы говорим, мед, дин, шолем, они имеют свой корень. Запредельный. Почти непознаваемый. Но из того вот этого корня все выросло. И вот слово медоэмет, оно прилегает как бы к тому вот этому корню. Развитие вот того запредельного корня, оно происходит через эту медоэмет. Дальше идет в шолэм. И дальше идет уже это слово дин. А потом спускается в творение. Этот переход от того запредельного мира в то, что существует внизу, на самом деле осуществляется через эти три медот, это вертикальные линии. И они как раз описаны в этой мишне. И они заложены как в самом этом слове «эмет». Что в этих трех звеньях эмет стоит наверху. Уже никак в мишне будет порядок. Эмет, потом шолом, и потом дин. Что мы идем сверху вниз. Так вот, слово эмет, первая буква алов, это как сама эмет. Что эмет, оно прилегает к этому корню, о котором мы толкуем. Алов – это начало, первая буква алфавита. Потом идет мем. Мем – это центр. Это уже шолом. Центр – это то, к чему мы идем. Ашем эхот, то, к чему идем, на завершение. Это шлеймус, это вот шолом. И, наконец, тав, последняя буква, это уже спуск вниз. Это уже медаддин. Но это не имя луким. А это вот имя Ашем. И разница между Ашем и луким в том, что это медаддин предстанет, как бы оно откроет вот это имя Юткей Вовкей, пока оно от нас скрыто. Но придет время, оно будет открыто. Вот через это имя уже. Это тоже завершение процесса. Поэтому вот это имя, которое соединит в завершение процесса, оно и будет внизу там. Эмет Шалом Дин. Вот о чем говорит эта мишна с точки зрения этой гематрии. Ну, Мишна кончена, мы ее разобрали. Дальше всегда бывает полезно, когда изучаешь Пиркей Авот, и вообще что-то про верхние миры, посмотреть, а что происходит внизу в соответствии с тем, что мы изучили. И на кого надо смотреть? На себя. Это описание верхних каких-то идей, верхних процессов. А мы скроены из похожего материала, по образу и подобию. Поэтому эти самые три медоты, о которых мы говорили сегодня, они есть в нас. И после того, как человек понял на занятии, что они означают, он может начать думать о том, что я из себя представляю. У меня есть пища для размышления теперь. Он может подумать, а где у меня медодин? Ведь сотворение, она есть? Во мне тоже есть. Где она? Ну, давайте прослушаем снова лекцию. Там объяснялось, что такое дин. Кайхот, который действует согласно задуманному плану, при участии Роцнашен. Кайхот у меня есть? Конечно, есть. Я весь кайхот создан, разные силы во мне есть. И материальные, и духовные. Как они действуют? В каком состоянии они находятся? Где их вектор? Ну, надо пойти к врачу, я же не вижу, что внутри. Он сделает рентген, и ничего тоже не увидит. Как узнать, что внутри происходит? Как медодин во мне работает? А интересно узнать, что на этом мир стоит. И я на нем стою. Если Мишне сказано, что мир стоит на дин, значит, человек тоже стоит на этой миде. Никуда не деться. Он может думать про кино, там про что угодно. Но он стоит не на кино и на чем угодно. Ни на внуках, ни на правнуках, ни на работе, ни на чем. Он стоит на медоздин. Так где он? Как я стою на нем? Как узнать? Скрытая вещь. Но откуда же Бог устроил так? Надо посмотреть вовне. Что у человека внутри, то и снаружи. Надо посмотреть, как снаружи я веду себя. А медоздин или нет? Медоздин описан, она написана в Торе. Написано, что надо делать, что нет. Как устроен мир, все это написано. Я могу сравнить. И вот каково мое поведение, каково мое функционирование в плане медоздин, вот то же самое внутри происходит. Вот как узнать. Он не скрыл от нас то, что происходит внутри. Дал нам знать, для этого создан мир. Чтобы мы знали, что внутри происходит. Дальше. Значит, я дальше смотрю, ну хорошо, что такое шолом. Я изучил на лекции, что такое шолом. Это собирание и давание. Как у меня с этим дело обстоит? Ну, тут я думаю, что многие начнут думать. Но надо подумать, дают человек или нет. Отвечает он медведь шолом или нет. Или он все у себя держит. Этого мало. Это простой человеческий взгляд на вещи. Надо на лекцию ходить, чтобы это узнать. Про шолом мы узнали больше. Это собирание и давание. Так в первую очередь дается то, что собираешь. Собирание в первую очередь, не давание. Что собираешь? Что вокруг? Полно гарбидж. Это мусор по-русски. Что в тебя входит? Слушаешь радио, разговариваешь с кем-то, слушаешь лошен гара. В мире полно вот этого загрязнения. И оно со всех сторон на человека идет. Как ты защищен от этого? Как работал шолом в Хумиш? А Кодыш Борху не хотел посылать в это шефу свою чистую, в то место, где был Авраам Авину. Не то, что грязь была рядом. Соответствует ли Амида шалом или нет? В первую очередь я должен подумать, что я собираю в этом мире. Чистый источник или нет? А грязь она вокруг, во всем. Во всем нужно это отделение, в любой области, включая Тору. Тоже есть вещи, которые загрязняют ум, неправильное объяснение, поверхностное объяснение. Уходит в сторону куда-то. В жизни всюду это есть. Дальше давание. Дает человек или не дает? Это уже следующая ступень. Человек, например, так. Он дает кому-то. Вот сидит с внуком. Бэби-ситер. Одно, если внук хорошо везет, везет себе одно удовольствие, сидит с внуком. С одной стороны, дает. Но с другой сам имеет хану от этого. И так часто бывает. Один дает другому и сам радуется тому, что вот он, как бы, он получает удовольствие. Особенно, если кто его хвалит. Это уж особенно приятно. Есть давание лешем шамаим. Я не хочу сказать, что непонятно превратно, что человек мне, значит, даешь и все. Лешем шамаим, ничего с этого не имеешь. Это тонкая грань на самом деле. как давать. Я просто делаю как бы здесь ударение, point, на том, что в этом давании есть аспект. На самом деле ты даешь или ты больше получаешь, чем даешь. Чтобы проверить себя в этом месте, если я люблю человека, я ему 10 услуг готов сделать. Мне так хорошо от этого, что я делаю ему услуги. Меня просил кто-то посторонний. Еврей. Цедоку дать. Ну, хорошо, цедоку еще мицу. Я ему дам шермицу. А так, в принципе, сделаю, не сделаю. Вот здесь уже идет проверка на давание. Действительно ты отвечаешь мне за шалом или нет? А кодыш же ворху дает всем. И арабам тоже дает. Это вот проверься на мида шалом. Мидаймет. Ну, мы знаем, что такое мед, это тикун. Каковы мои действия в плане тикун? Я много, вот мой день. Это дело. Где тикун? Что происходило? Где это направленное движение от начала к концу? Есть оно или нет? Я крутился, как белка в колесе. Еще и телефон создали, телефон. Тут вообще, раньше еще можем полететь куда-то и свободный человек. Тут нет, тут привязан к всему. Где тикун? Телефон тикун. С другой стороны, вот те события, значит, их можно направить в сторону тикун тоже, конечно же. Но надо себя проверить, есть там что-то вечное или нет. Или это изо дня в день то же самое. Сценарий с некоторыми отклонениями. То есть вот идея такая, что когда мы изучили материал, это не просто пожелание, а это на самом деле серьезное пожелание. Посмотреть, как эта мишна укладывается в человеческое существование, предпочтительно посмотреть по себе, а не про товарища, и не про жену. Так? Ну хорошо, значит, сейчас мы приступим к вопросам. Я сейчас попробую. Значит, те, кто хотят в интернете, они могут послать вопрос письмом, и у меня должно на экране это высветиться. Или я могу дать, на самом деле, давайте так, я дам голос сейчас. Мы сделаем проще, дадим голос. Попробуем так, по этому пути пойти. Опс, сбилось. Сейчас. Нет, он не точный голос. Ладно, пока кто-то имеет здесь вопросы, если есть. Сейчас.